Глава 10.
«Не сомневаюсь, маршал, что вы понимаете причины, побудившие меня просить вас посетить меня и поучаствовать в нашем совещании».
«Безусловно», — проговорил мистер маршал.
«Более того, если бы вы не сделали это предложение, мистер Эрджайл, мне пришлось бы выступить с ним самому. Объявление сегодня утром появилось во всех утренних газетах, и это, без сомнения, повлечет за собой возрождение интереса к делу со стороны прессы».
«Несколько журналистов уже звонили и просили разрешения взять интервью», — сказала Мэри Дюран.
«Естественно. Полагаю, именно этого и следовало ожидать. Я рекомендовал бы вам следующую позицию. Никаких комментариев. Конечно, вы восхищены и благодарны, но предпочитайте не обсуждать этот вопрос». «Суперинтендант Хьюиш, в свое время занимавшийся этим делом, попросил разрешения прийти и побеседовать с нами завтра утром», — заявил Лео. «Да, да, боюсь, что дело в какой-то степени будет открыто заново, хотя, по правде сказать, полиция едва ли может надеяться на сколько-нибудь осмысленный результат. В конце концов, прошло 2 года, и люди с тех пор, я имею в виду соседей, могли забыть все, что помнили тогда. В известной мере, конечно, жаль, но тут уж ничего не поделаешь».
«Весь вопрос кажется совершенно ясным», — произнесла Мэри Дюран. «Дом был надежно закрыт от взломщиков, но не от человека, который явился бы к моей матери по некоему конкретному делу, или в качестве ее друга, или приятельницы. Такого человека она, несомненно, впустила бы. Так, мне кажется, и случилось. Отец говорит, что будто бы слышал звонок как раз после 7 часов вечера».
Маршал вопросительно обернулся к Лео.
«Да, кажется, я так и говорил», — сказал тот. «Конечно, теперь я не испытываю полной уверенности в этом. Однако в то время мне казалось, что я слышал звонок. Я уже приготовился спуститься вниз, и тут мне как раз показалось, что дверь открылась и закрылась. Однако до меня не донеслось никаких разговоров. Не было никакой речи о том, чтобы в дом забрался кто-то посторонний. Во всяком случае, я как будто бы ничего похожего не слышал».
«Да-да», — согласился мистер Маршал.
«Я тоже думаю, что не может быть никаких сомнений в том, что в дом проник посторонний. Вы, слишком много сейчас случаев, когда беспринципные проходимцы проникают в дома, воспользовавшись какой-нибудь похожей на правду басней о свалившемся на них несчастье. Такой человек, попав в дом, вполне способен огреть хозяина или хозяйку любым тяжелым предметом и удрать со всеми деньгами, которые удастся обнаружить. Да, на мой взгляд, мы просто обязаны теперь предположить, что убийство произошло именно так».
Адвокат говорил, пожалуй, слишком полным уверенности голосом. Внимательно оглядев в процессе небольшую аудиторию, он позволил своему педантичному уму снабдить каждого из присутствующих особым ярлыком. Вот Мэри Дюран, симпатичная, не склонная к фантазиям, спокойная, даже несколько равнодушная, явно уверенная в себе. Позади в колесном кресле ее муж. «Умный тип, этот Филипп Дюран», — невольно отметил маршал. «Этот молодой человек способен на многое, и он уже пошел бы далеко, кабы не ошибочные суждения в области бизнеса». На взгляд маршала он воспринимал происходящее далеко не с тем же невозмутимым спокойствием, как его жена. В бодрых глазах его застыло задумчивое выражение. Он прекрасно понимал все следствия проблемы. Впрочем, конечно, и Мэри Дюран на самом деле могла оказаться не столь спокойной, как это казалось. Свои чувства она умела скрывать еще девочкой. Филипп чуть шевельнулся в кресле. Его ясные, полные ума глаза смотрели на адвоката с легким смешком, и Мэри бросила взгляд на мужа. Наполнявшие ее глаза обожание смутило адвоката. Маршал, конечно, знал, что Мэри Дюран стала преданной женой. Однако раньше он считал эту девушку спокойным, едва ли не бесстрастным созданием, не имеющим сильных привязанностей или антипатий. Так что внезапное откровение смутило его. Значит, она относится к мужу подобным образом? В отношении Филиппа Дюрана он не мог сказать ничего определенного. Будущее, по мнению адвоката, смущало его. Что ж, у него были на то веские основания. Напротив адвоката расположился Микки, молодой, симпатичный, расстроенный. «Откуда такое расстройство?» — невольно подумалось маршалу. «Разве не все всегда делалось для него самого? Откуда у него этот взгляд человека, ополчившегося против всего света? За ним мелкой и элегантной черной кошкой притаилась Тина, очень смуглая, тихая, наделенная большими темными глазами, изящная и пластичная в каждом мимолетном движении. Внешне спокойная, однако, возможно, скрывающая волнение под маской покоя». По сути, маршал знал о Тине очень немногое. Она согласилась на предложенную ей миссис Эрджейл работу в качестве библиотекаря в библиотеке графства. Жила она на квартире в Редмине и приезжала домой на уикенды. Явно кроткий и довольный своей жизнью член семьи. Впрочем, как знать. В любом случае, она не имеет отношения к произошедшей драме. В тот вечер ее не было здесь. Хотя, вообще-то, Редмин находится всего в 25 милях отсюда. Тем не менее, Тина и Микки не могли оказаться участниками трагедии. Маршал бросил беглый взгляд на Кирстен Линдстрём, наблюдавшую за ним с некоторой воинственностью. «Предположим, что это именно она», — подумал адвокат, — «пришла в бешенство и напала на свою нанимательницу. Подобный оборот никак не удивил бы его. Ничто не может удивить адвоката, поднаторевшего в своей профессии. В современном жаргоне даже найдется словцо для таких, как она, впавшая в депрессию старая дева. Завистливая, полная ревности, лелеющая обиды, подлинные и выдуманные. О да, точное определение. И насколько удобной оказалась бы в таком случае ситуация?» Несколько неподобающим образом подумал мистер Маршалл. «Именно. Очень удобный. Иностранка, не принадлежащая к семье. Что если Кирстен преднамеренно подставила Джеку, подслушала ссору и воспользовалась ею в собственных целях?» А вот в это поверить было существенно труднее. Ибо Кирстен Линдстрём обожала Джеку. Она всегда была предана всем детям Эрджайлов. Нет, поверить в такое нельзя. Жаль, потому что... Впрочем, он не вправе позволять своим мыслям следовать этим направлениям. Взгляд его обратился к Лео Эрджайлу и Гвенде Вон. Они еще не объявляли о помолвке, что неплохо. Разумное решение. Лео всего лишь намекал об этой перспективе в своих письмах. Конечно, трудно считать ее тайной для соседей, и полиция, вне сомнения, будет вынуждена обратить внимание на их взаимоотношения. С точки зрения следователя, они предоставляют убедительную разгадку ситуации. Прецедентам нет счета, обычный треугольник, жена, муж и его симпатия. Однако, по тем или иным причинам, маршал не мог поверить в то, чтобы Лео Эрджайл мог убить жену кочергой. Да, он не мог заставить себя даже поверить в это. В конце концов, адвокат знал Лео Эрджайла достаточно давно и имел о нем достаточно высокое мнение. Интеллектуал, человек душевный, весьма начитанный и обладающий истинно философским взглядом на жизнь. Не из тех, кто может убить жену ударом кочерги. Конечно, всякое бывает, когда мужчина влюбляется в известном возрасте. Но нет... Пусть подобные россказни сочиняют газетчики, готовящие увлекательное воскресное чтение для обитателей Британских островов. В самом деле, разве можно представить себе, чтобы Лео... А как насчет самой его секретарши? Маршал не так уж многое знал о Гвенде Вон. Полные губы, зрелая фигура, явно влюблена в Лео. Ну да, должно быть, давно любит. «И каковы были перспективы развода?» — подумал он. «Как отнеслась бы миссис Эрджайл к подобной идее?» Он не имел ни малейшего представления об этом, однако не сомневался в том, что такая мысль для начала не показалась бы привлекательной самому Лео Эрджайлу, человеку старомодному в своих вкусах. Маршал не допускал мысли о том, чтобы Гвенда Вон могла стать любовницей Лео Эрджайла, что несколько увеличило бы вероятность ее покушения на жизнь миссис Эрджайл, если бы вдруг ей подвернулся шанс устранить соперницу так, чтобы подозрение не легло на нее. Маршал сделал умственную паузу, прежде чем продолжить свою мысль. Принесла бы она при этом в жертву Джеко, причем без колебаний. С его точки зрения, Гвенда едва ли сколько-нибудь симпатизировала ему. Обаяние Джеко не воздействовало на нее. Впрочем, женщины, мистер Маршал слишком хорошо знал это, умеют быть безжалостными. Посему он не мог исключить Гвенду Вон из дальнейшего рассмотрения. Конечно, по прошествии такого времени полиция едва ли сможет обнаружить какие бы то ни было свидетельства против нее. Он даже не мог представить себе, какими могли бы оказаться подобные свидетельства. В тот день она была в доме, находилась в библиотеке вместе с Лео, распрощалась с ним на ночь и спустилась вниз по лестнице. Никто не мог сказать, заходила ли она или нет в гостиную миссис Эрджайл, брала ли в руки эту кочергу, зашла ли, наконец, за спину ничего не подозревавшей женщины, согнувшейся над разложенными на столе бумагами. А потом, когда миссис Эрджайл, даже не вскрикнув, повалилась на стол, Гвенде Вон оставалось только бросить кочергу, выйти наружу через входную дверь и отправиться домой, так, как она делала каждый день. Маршал не представлял себе, каким образом полицейский следователь или кто-то еще мог точно установить, что именно она делала в тот вечер. Взгляд его обратился к Кастер. «Милое дитя». Даже нет, не милое, скорее прекрасное. Но прекрасное каким-то собственным, странным и неуютным образом. Интересно, кем были ее родители? В ней присутствует нечто, не знающее закона, дикарское. Даже, можно сказать, отчаянное. Так отчего же в ней вся эта бесшабашность? Девушка самым глупым образом сбежала из дома, чтобы поступить на сцену. Завела глупую интрижку с недостойным ее мужчиной, а потом пришла в себя, вернулась домой с миссис Эрджайл и осела на месте. И все же вычислить действия Эстер не представлялось возможным. Трудно было понять, как работает ее ум. Нельзя было заранее сказать, способна ли она покориться мгновенному жестокому порыву. Однако сие неведомо и полиции. «По сути дела, — подумал мистер Маршал, — кажется весьма маловероятным, что полиция, даже если она определится с подозреваемым, сумеет продвинуться дальше. Посему положение можно определить как удовлетворительное». «Удовлетворительное?» Он даже чуть дернулся, произнося про себя это слово. «Но так ли на самом деле? Неужели патовая ситуация является удовлетворительным выходом из положения? А знают ли правду сами Эрджайлы?» Маршал решил, что это не так. Они этого не знают, если не считать того единственного существа, которому по понятной причине ведомо все. Нет, они не знают, но, может быть, подозревают. Ладно, если они не подозревают сейчас, то скоро начнут, потому что тот, кто не знает, неминуемо начинает гадать, пытаться что-нибудь вспомнить. Неуютное. Да-да, очень неуютное положение. Все эти размышления заняли не слишком много времени, и мистер Маршал вышел из недолгой задумчивости, обнаружив на себе упорный взгляд Микки, в глазах которого блеснула насмешка. «Так каким же будет ваш вердикт, мистер Маршал?» — проговорил он. «Повинен ли в этом явившийся в дом чужак, неизвестный грабитель, скверный тип, способный убить, ограбить и убраться во свояси?» «Похоже на то, — проговорил мистер Маршал, — что все мы хотим принять такой вариант». Откинувшись на спинку кресла, Микки расхохотался.
«То есть такими должны быть наши показания, и мы должны придерживаться их, так?»
«Да, Майкл, да, именно это я и советую вам».
В голосе адвоката промелькнуло предостережение. Микки кивнул.
«Понимаю. Таков ваш совет. Да, да, смею сказать, что вы совершенно правы. Однако вы сами не верите в свою версию, правда?»
Мистер Маршалл оделил его крайне холодным взглядом. «Вечная беда с людьми, ненаделенными присущим юристу чувством осторожности. Они любят высказывать вещи, о которых лучше умолчать».
«Как бы то ни было, таково мое мнение», — ответил он.
В окончательной интонации его голоса прозвучало укоризна. Микки обвел взглядом сидевших вокруг стола.
«Ну и каково будет наше общее мнение?» — обратился он к присутствующим. «Тина, любовь моя, вижу, ты, как всегда, потупила глазки. Может быть, у тебя есть какие-то идеи? Так сказать, в неавторизованной версии. А ты, Мэри, ты почти ничего не сказала».
«Конечно, я согласна с мистером Маршаллом», —
пожалуй, рисковатым тоном отозвалась Мэри.
«Какое другое решение мы можем предложить?»
«А вот Филипп не согласен с тобой», — возразил Микки.
Мэри резким движением повернула голову к своему мужу.
«Лучше попридержи язык, Микки», — невозмутимо ответил Филипп Дюран. «Не стоит много говорить, находясь в затруднительном положении. А между тем все мы сейчас находимся в таком положении».
«Итак, никто из вас не собирается поделиться с другими собственным мнением?» — спросил Микки. «Хорошо, пусть будет так. Однако, ложась на ночь в постель, давайте подумаем на эту тему. Я бы рекомендовал. В конце концов, каждому из нас хотелось бы знать, где он находится. А вы, Кирсти, может, вам что-то известно? Вы всегда что-то дознаете. Насколько я помню, вы всегда оказывались в курсе любых дел, хотя, признаю, каждый раз помалкивали об этом».
Кирстен Линдстрём ответила не без достоинства.
«Мне кажется, Микки, что тебе следует помолчать. Мистер Маршалл прав. Не следует говорить слишком много».
«Мы могли бы проголосовать», — предложил молодой человек. «Написать имя на листке бумаги и бросить в шляпу. Было бы интересно узнать, кто соберет больше всего голосов».
На сей раз мисс Линдстрём проговорила более громким голосом.
«Успокойся и не будь прежним глупым и неосторожным мальчишкой. Теперь ты уже взрослый».
«Но я же только предложил подумать об этом», — проговорил растерявшийся Микки.
«Мы все подумаем об этом», — сказала Кирстен.
И голос ее был полон горечи.